Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Русский миф о Франции. Культура и политика. Париж и Москва. Архивная запись 2009 года. Он был объявлен годом Франции в России. Русская галломания. Обсуждали историю вопроса специалисты, профессионально связанные с культурой Франции. Известный переводчик Наталья Мавлевич в феврале 2022 года подписала открытое письмо ученых против вторжения России в Украину. Как и один из крупнейших литературоведов и переводчиков Сергей Зенкин, который сейчас работает в Европе. Политический географ Жан Радвани, тогдашний директор Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук, в 1923 году выпустил книгу под названием «Россия. Головокружение от могущества. Критический и картографический анализ». Возглавляемый им центр остановил свою работу в Москве после начала российского вторжения в Украину. В разговоре также принимали участие обозреватель культуры и литературный критик Константин Мильчин, историк кино и киновед Наталья Нусинова, а также известный переводчик, культуролог и социолог Борис Дубин, ушедший от нас в 2014 году. Очень простой вопрос для начала. За что вы любите Францию и что вас в ней раздражает? Борис Дубин.
За что люблю, сказать просто, что раздражает, пожалуй, причина та же. Страшно сказать, 45 лет назад я неожиданно для себя, в общем, уже в некоем возрасте начал читать по-французски. Это было действительно неожиданно. Нас всех переучили на филфаке МГУ на французский язык. И когда я прочел без поддержки словаря новеллу Мопассана «Плетельщица стульев», но мои, в общем, уже такие не очень тогда молодые глаза просто навернулись слезы. Таких каких-нибудь явных причин для раздражения по поводу Франции, ну, может, каких-то людей из Франции, иногда сидящих высоко, иногда сидящих пониже, иногда сидящих в Париже и главном парижском дворце, а иногда сидящих в каком-нибудь захудалом городке, небольшом французском, ну, какие-то минутные раздражения бывают. Но так, чтобы у меня была какая-то стойкая антипатия к чему-то французскому, слава богу, нет.
Борис Дубин, спасибо. Сергей Зенкин.
Я отвечу очень коротко. Для меня Франция – это проблема, которую я пытаюсь понимать. И чем сложнее проблема, тем больше я люблю. А если она кажется, наоборот, слишком простой, то начинает раздражаться. Так же, как и с людьми. Любимый человек должен быть не до конца понятен. А если он становится слишком понятен, подводится под какой-то стереотип, то возникает проблема уже непознавательная другого рода.
Любовь может исчезнуть.
Конечно.
Сергей Зенкин, спасибо. Наталья Мавлевич, пожалуйста.
Моя любовь к Франции началась с русской классической литературы. И, конечно, с декабристов, с того, что я захотел прочесть в «Войне и мире» все французские реплики по-французски, вот отсюда. И вообще, мне кажется, такой вот стереотип французской литературы, француза, которая есть вот у любого человека на улице, а Франция – это что-то такое галантное, легкомысленное, чудесное. Так вот, в конце концов, через любовь к Монтенью я пришла к любви к французскому, к этому гальскому рационализму. И именно вот за эту кристальную простоту и чистоту мысли я люблю французов сегодня. За что не люблю? Нет такого, за что не люблю. Бывает действительно минуты раздражения, чаще всего по поводу французской бюрократии. Но поскольку у нас и своя не хуже, то это даже утешительно знать, что вот не только у нас.
Наталья Мавлевич, спасибо. Наталья Нусинова.
Мне кажется, я Францию люблю. При этом я терпеть не могу галломанию. Ничто меня так не раздражает, как русские люди, которые между собой разговаривают на ломаном французском языке или стонут при виде круассана. А уж про Эйфелеву башню я просто не говорю. А Францию я люблю, трудно разобраться. Ну, во-первых, я ее люблю, как любят люди свое детство, свое собственное, да, потому что оно было связано с французским языком, ну и с французской литературой, потом с французским кино. Я ее люблю за то, что она была моим воображаемым путешествием долгие годы, когда никакие другие путешествия были нам недоступны. И французское кино, которым я много занималась, оно было тоже связано для меня с этим французским мифом и воображаемой поездкой в Париж. И когда я первый раз в жизни приехала в Париж в 89 году, я ехала, естественно, на поезде, тогда еще существовавшем. И Париж на этом северном вокзале вдвигался в окошко моего поезда прямоугольное, как в экран. Я решила, ну все нормально, опять кино. Я просто въехала в этот фильм. А за что я ее не люблю? Но я ее не люблю за то, что она не миф. У меня в моей голове на протяжении многих лет создалось некое представление о том, какой должна быть Франция, какими должны быть французы, каким обязан быть Париж и так далее. И поскольку всякая любовь проходит разные стадии, включая равнодушие и ненависть, а потом опять любовь, то мое отношение к Франции, оно, наверное, таким же образом изменялось и изменяется по мере того, как я ее начинаю уже любить за то, какая она есть на самом деле, со своими плюсами и минусами, а не за то, какой я ее придумала.
Наталья Нусинова, спасибо. Константин Мельчин.
Я отчасти повторю фразу Натальи. Для меня Франция такая страна вечного детства по другой причине, потому что мне повезло, и в возрасте 13 лет я прожил год в Париже, учился там в школе, поэтому для меня, да, вот такая вот страна, где я вечно еще такой школьник-ребенок. Потом, конечно, уже какие-то началось более серьезное сознание. Ну да, история, архитектура, география, и с природой, и с какими-то сохранившимися древностями.
Константин Мельчин, ну и, наконец, господин Радванию.
Не могу сказать, почему я люблю Францию. Я много путешествовал по России, и я удивился всегда, во-первых, степень знаний французской культуры, французской литературы у обычных гражданин, я не имею в виду у специалистов. Конечно, это немножко такой классической культуры, классической литературы. Меньше знают и новое французское кино, и новые литературы, можно сказать, что нет. Последний случай. Я был в Владивостоке, в порте, на судне такое, обычное судно. И механик, не капитан, а механик, обращается ко мне с несколькими ломными французскими словами. Ну, я спрашиваю, конечно, вы учились? Да, я учился в школе, французский язык и так далее. А вы читали? Да, я читал последние книги, я постараюсь читать «Les liaisons dangereuses», «Опасные связи». У меня была на двух языках книга, очень интересно. Вот такие случаи. Или потом, я всегда удивился, степень знания французского языка у преподавателя университетов. Не в Москве, но это само собой, но в далекой провинции.
Мне кажется, это все-таки очень любопытно, то, что сказала Наташа, и то, что Жан подхватил. Галомания, доходящая до абсурда. Может быть, Константин Мельчин продолжит тему.
Да, очень люблю эту историю. У меня есть очень хороший друг мой, который такой галоман уже вот в последней стадии, потому что у него оно идет по нескольким направлениям. С одной стороны, он историк, он защитил диссертацию по историографии Бородинского сражения, он прекрасно знает весь период наполеоновских войн, я думаю, лучше любого рядового француза, а может быть, даже лучше некоторых русских историков. С другой стороны, у него другое направление, он очень любит Ленформер. И, значит, там он получает немного, но на все скуп деньги отправиться во Францию, чтобы вот посетить концерт и там получить вот эту порцию французского духа, который, вот как ему кажется, исходит именно Фармер, который вот такое для него нынешнее воплощение Наполеона. И это, на самом деле, очень интересный случай.
Спасибо Константину Мельчину. Борис Дубин.
Но ведь Франция, по крайней мере для России, была ведь и не только страной языка, не только страной словесности, но прежде всего страной великих потрясений. Столько революций. Наполеон, Парижская коммуна, дело Дрейфуса и так далее, и так далее. Все это как бы были события и русской истории также. Пусть и там со своими акцентами, своими запозданиями. Ну и опять-таки, конечно, словесность, конечно, французская мысль, но а французская живопись от импрессионистов до сегодняшнего, там, скажем, Информеля или бог знает уже чего, да, до Болтанского, которого так полюбили в Москве. Французская музыка от Берлиоза до Булеза и еще больше более молодых, французское кино. Скажу только, что, поскольку я уже в некотором смысле исторический экспонат, то когда в 60-е мы одновременно узнавали французское кино и французскую словесность, прежде всего, конечно, экзистенциализм и новый роман, наши преподаватели в МГУ, кстати сказать, нас тренировали на французских текстах. Там была не только «Притильщица стульев», но там был прежде всего новый роман и «Камю», конечно. Но мы одновременно узнавали и французское кино, новую волну, мы одновременно узнавали и французскую музыку. И, кстати сказать, это не было в противоречии с тем, что одновременно же мы узнавали новую немецкую литературу и новую немецкую музыку и тогдашнее немецкое кино, американскую литературу и американское кино, и Айвса, и других замечательных американских композиторов. Это была одна волна, которая шла как бы через весь мир, и когда грянули события 68-го года, для нас не было удивительно, что это происходит одновременно в самых разных точках мира. Хотя мы были уже, как бы, ну, может быть, чуть постарше тех, кто выходил в Париже на баррикады. Ну, чуть постарше.
Борис Дубин, спасибо. Я бы только добавила к вашему списку еще и французскую моду. Вот для меня, конечно, это такой
Париж
фетиш.
И мода, да? Ну, вот это то, что неотрывно от Франции.
Наталья Мавлевич хотела продолжить.
Мы сейчас говорим о том, как мы когда-то открывали Францию, что было дальше. А на самом деле проникновение Франции в Россию, оно происходило на самых разных уровнях, таких, о которых мы не подозреваем. Есть такой персонаж по имени Дюбюк, русский композитор, наверное, надо считать русский, французский маркиз, отец которого от революции спасался в России. И, как выясняется, автор доброй половины репертуара цыганских ресторанов и цыганских хоров. Мы до сих пор поем песню, слышим, течет речка да по песочку, смешно, да, Франция? Так вот, автор ее первоначального варианта был композитор Дюбюк, который преподавал, был приглашен Рубинштейном в первую консерваторию.
Спасибо, Наталья Мавлевич. Может быть, Наталья Нусину продолжит. Борис Владимирович начал тему появления французского кинематографа в Советском Союзе и знакомство с французским кинематографом в 60-е.
Я бы даже раньше начала. Как-то стыдно напоминать про Люмьеров. Но действительно, как-то с самого начала идея кино очень сильно в России связана с идеей Франции. Не только благодаря этому сеансу на бульваре Капуцинов, а еще и благодаря тому, поскольку кино, в общем-то, оно как-то на грани искусства и техники, и коммерции, и всего остального. Такого чисто практического. Благодаря тому, что Патэ и Гамон захватили русский рынок раньше других. Не знаю почему, но тоже, наверное, не случайно, что первые эротические фильмы в России назывались фильмами парижского жанра. Очень часто, как бы, Франция в кино, в советском, если уже, значит, перейти к этому, она выступала в роли посредника между Советским Союзом и Америкой. Потому что Америка была истинным символом кино для начала 20-х годов. Вот было понятие американизма даже такое существует и для Фексов, и для Эйзенштейна, для других советских авангардистов очень важное. Это темпы 20 века, это вот машинерия, это вот истинное кино. А Франция – это символ старушки Европы. Ну а дальше, что говорить о мифах? По-настоящему из французов сознательно, мне кажется, вот такие вот в те годы довоенные, создавал миф, по-моему, Рене Клер. Вот он создавал миф о Франции. Это мое ощущение. Остальные там великие режиссеры, Жан Виголи, Жан Рено, они просто органически жили в этом мире, а уже мы его потом мифологизировали. А дальше этот миф французский подхватывали скорее иммигранты. Самый французский фильм со времен Рене Клера, по признанию многих критиков, сделал Отар Веселяне, «Фавориты Луны».
Наталья Нусинова, спасибо. Может быть, у Жанны есть реплика?
Не раз в последние месяцы мне задавали такой вопрос. Не боитесь ли вы, что французская культура сейчас в опасности? Из-за влияния таких чужих сил, влияния групп, вот, африканские, из арабов, разные вообще. Это хорошо, что другие волнуют судьба французской культуры, но я всегда ответил таким образом. Я не представляю, что такое французская культура без влияния Леонардо да Винчи, который жил во Франции по приглашению короля Франсуа I, или Пикассо, Стравинского, или более в современном периоде американский джазмен, который очень влияли на литературную, музыкальную жизнь в Париже после войны.
Русский
«Французский миф о Франции. Культура и политика». Архивная запись 2009 года.
У Сергея Николаевича Зинкина была реплика, насколько я понимаю.
Я несколько лет назад участвовал в одном международном круглом столе на тему, очень похожую на сегодняшнюю, и бросил такую провокационную фразу, сказав, что Франция относится к России с любопытством, а Россия относится к Франции с завистью. Потом, разумеется, все присутствовавшие дружно опровергали второй пункт. А я все-таки считаю, что зависть есть, и более того, она оправдана. Но только понять, в чем ее причина. За что может завидовать Франция? Не самая богатая страна в мире, не самая большая, не самая древняя. Даже, в общем, не очевидно, что самое сильное влиявшее на Россию исторические влияния Германии, наверное, ничуть не меньше. Но есть, в самом деле, какая-то исключительность французского национального проекта, если можно сказать, которая, в самом деле, вызывает и уважение, и озадаченность, и, может быть, даже какую-то зависть. Франция – страна, которая лет 300 почти уже пытается быть страной всемирной. Не просто отдельной страной среди прочих, и там лучше всех, а страна, которая до всего в мире есть дело, которая все в мире готова в себя вобрать, именно поэтому в этом открытость ее культуры, и которая исходит из того, что в ее распоряжении находится просто общий для всех, обычный общечеловеческий разум, который можно развивать, передавать другим, и задача будет именно распространение не высшей мудрости, а нормального человеческого взаимопонимания и понимания. Революция, о которой говорил Борис Думин, это всего лишь одна и, может быть, наиболее благородное проявление этого национального проекта. А ведь были, скажем, и завоевательные войны, наполеоновские войны в Европе, колониальная политика XIX века, которая оправдывалась тем же самым всемирным предназначением Франции – нести культуру, нести свет разума на штыках французских солдат. И сейчас, слава богу, ушло более-менее в прошлое, и скорее есть опасность того, что Франция рискует не то чтобы забыть совсем, но недооценить в своей практике свой уникальный проект всемирной нации. Вот для меня Франция была и, видимо, будет предценна в той мере, какой она не будет забывать своего проекта всемирной космополитической нации, сколько бы трудным он для нее не был, потому что быть космополитом – это очень не безнаказанно.
Сергей Зенкин, спасибо. Константин Ильич, пожалуйста.
Если начинать историю политического влияния Франции на Россию, то неправильно отсчитывать от революции, ведь до этого еще была эпоха Людовика XIV, оказавшая на Петра I вот в этой модели абсолютной монархии колоссальное влияние, и дальше эпоха регенства, последовательно за ним, тоже на Петра очень сильно повлияло, потому что он все это, вот, как я правильно видел. Очень интересно, как разные политические события французской истории аукаются и отражаются в России, как это вот было во время революции, как это на каком-то этапе официальным гимном России была рабочая Марсельеза, собственно, французский гимн, только с другими словами. И сейчас любое событие французской политической жизни очень внимательно отслеживается здесь.
Константин Мельчин, спасибо. Борис Дубин.
Об универсализме Франции, об универсализме французского. Много раз об этом писали разные люди. Я об этом почти что в домашней обстановке и в очень такой простой и одновременно такой пронзительной форме услышал от своего многолетнего французского друга Алексея Береловича, который сказал, ну, француз думает и поступает так, как будто он думает, что так поступает и думает весь мир. И это как бы естественная ситуация француза. Ну, наверное, не всякого француза. Наверное, во французской глубинке не всегда так думают и поступают. Но то, что Сергей Зенкин назвал французским проектом, конечно, исходит из этого. И я вот думаю, с чем это связано. Франция – это страна современности, это страна модерна. Все новое, ну, до последнего времени приходит из Франции и приходит из Парижа. Это касается и моды, но, конечно, и французских революций, и французского кино, и импрессионизма, и французского романтизма. Конечно, и французской философии от просвещения, по крайней мере, и французских моралистов до уже как бы 90-х годов, теперь уже прошлого века, да, и такого сильнейшего влияния новейшей французской философии на российскую мысль. Вот это соединение модерности с универсальностью, интеллектуализма со всегдашней открытостью к тому, что за пределами чисто позитивного интеллекта, и что все время для французской мысли представляет некий вызов. Она все время пытается освоить это, будь то, я не знаю, там, Батай, будь то французские философы уже постмодерной эпохи, да и раньше. И для Камю ведь очень это сторона дела и сторона жизни, то, что за пределами рацио, были чрезвычайно важны и существенны. Ну и в этом смысле Франция не случайно для России как бы еще и страна политики, потому что политика для 19-го, по крайней мере, и 20-го, да и тем более 21-го века, это, собственно, и есть область современности. То, что происходит современного, прежде всего происходит в политике. Потом находит отражение, отклики еще где-то. Я не скажу, что это правильно, это неправильно, хорошо, нехорошо, но так как бы сложились формы мысли во всем мире. Немножко возвращаясь к вашему самому первому вопросу, я тогда не мог назвать, что меня так раздражает во Франции. Вот если раздражает, то измены вот этому духу. Меня раздражает иногда тупой и очень упорный французский антиамериканизм. Я его и в России не терплю. Причем и левый, и правый. Кстати, французская мысль всегда ведь, ну, по крайней мере, для 19-20 века, она всегда очень сильно поляризована и очень сильно политизирована. Мы как-то немножко привыкли обращать внимание на левую французскую мысль, а ведь правая французская мысль нисколько не менее мускулиста, нисколько не менее влиятельна. А если говорить о наших националистах, Дугин, вообще говоря, обязан французам чрезвычайно многим и чрезвычайно интересуется и интересовался тем, что там происходит, не говоря о прямом покровительстве Ле Пена по отношению к нему. Так сложно переплетать эти вещи, но в зерне, я согласен с Сергеем Зенкиным, здесь, конечно, лежит идея универсальности, здесь лежит идея модерности и какого-то особого французского интеллектуализма. Французская поэзия всегда отличалась рациональной мускулистостью. Может быть, через риторику, которую во Франции преподают в школах. Вот то, что тянет, занимает и заводит во французской культуре вплоть до нынешнего дня.
Борис Дубин, спасибо. Наталья Нусинова.
По поводу французского антиамериканизма. Американцы декларируют программу. Так же, как в начале своей статьи они пишут, о чем они сейчас скажут. Французы лукавят. Американцы больше всего на свете гордятся тем, что они мультиэтник. Французы бравируют своим шовинизмом. При этом более многоэтнического, многонационального мира, чем в Париже, я просто нигде не видела. Да, существует вот этот бытовой антиамериканизм на уровне отрицания программ американских, доходящих действительно до карикатуры иногда. В то же время все интересное и новое, что появляется в американской культуре, очень часто приходит к нам именно через Францию, потому что французы первыми на это откликаются. И, кстати говоря, это было всегда. Это почувствовал Мандельштам в своем классическом стихотворении, где он объясняется в любви к Франции. Да? «Я теперь в Париже, в Шартле, в Арле, государит новый Чаплин Чарли». Чаплинизм, который стал частью советской культуры в 20-е годы, пришел в Советский Союз через Париж. Но это только как пример. Я защитила, теперь можно ругать.
Наталья Мавлевич, пожалуйста.
Я хотела немножко продолжить вот эту полиэтническую тему и никак не могу отрешиться от свежих впечатлений о Франции, где я только что была. Причем была не только в качестве переводчика, но и в качестве корреспондента журнала «Семья и школа». И меня очень интересовало то, что делается программа адаптации детей как раз из разных культур. Я никогда не забуду, как на площади перед одним из старых соборов вдруг я увидела группку, просто класс французский вышел. То есть это настолько были разноцветные дети. И про все это я вспоминаю каждый раз, когда встречаю своего милейшего дворника таджика, чью дочку не берут в школу.
Наталья Павлович, спасибо. Константин Мельчин.
Другое дело, что Франция, как ни странно, нация иммигрантов очень во многом исторически, да, при колоссальной как бы, очень быстром переваривании, но да, очень много как бы и государственных деятелей, Кончини, Мазарини, и людей искусства, все это, ну, исторически была гораздо больше, наверное, может быть, чем Россия, именно нация иммигрантов.
Константин Мельчин, Борис Дубин.
Я бы чуть-чуть добавил к тому, что Костя сказал. Для меня в этом смысле самый поразительный пример полиэтничности и универсализма во французской культуре — это, конечно, парижская школа живописи, три ее поколения, которые целиком состояли практически из людей, приехавших из разных стран, и для которых в этом смысле как бы проблемы иммиграции не было. Они были изначально направлены на то, что они всемирные. Кто такой Пикассо, кто такой Шагал, кто такой Сутин и так далее, и так далее. Но такая же точная история в это время и в музыке, и в балете, и в театре. Без русского балета, я не знаю, был ли бы потом Бежар, а Бежар, в свою очередь, был ли бы современный российский балет без Бежара и Пьетро Галла и так далее, и так далее. Костя прав, Франция показывает не только России, а может быть действительно и всему миру, по крайней мере до последнего времени, пример того, как бы вот как надо. Это не значит, что всегда это без огрехов. и огни полыхали под окраинах Парижа и Лиона не случайным образом. Вот, это тоже показывает. Присматривайтесь, делайте выводы, усваивайте уроки. А для России, где, вообще говоря, ну, минимум 20% народу, вообще говоря, не этнические русские, уж давно пора бы хоть какие-то из этих уроков усвоить, а посмотрите на российское телевидение, а во многом даже и российскую радиосреду. Много мы там слышим и видим людей, которые именно так себя аттестуют и аттестуют свою культуру, как культуру российскую, но этнически не русскую. И вот мы опять перед этой проблемой, как и в 20-е и 30-е годы.
Борис Дубин, спасибо. Жан Ратвани.
Мне кажется, что перед французской культурой есть сейчас две довольно острых задачи, проблемы. Первое – это как можно продолжать вот, стать открытым перед, ну, другие культуры, другие представители других стран, мигранта, не мигранта, те, которые просто влияют. И это связано с другой задачей, и которая, мне кажется, более сложной и более острой. Это осознавать, что мир изменился, и что роль французской культуры, которую вы описывали, как был, ну, наверное, в 19 веке и в первой половине 20-го, мир изменился, и Франция не может играть эту роль. Но очень много и представителей культуры, и политической жизни, политической жизни, это создано как модель. И осознавать, что нужно как-нибудь быть реалистом. Значит, это не значит, что французская культура исчезнет и не играет какую-то роль, но роль будет другой. И как определить, и как привыкать к этому. Это очень сложно.
Жан Радвани, спасибо. Наталья Нусина.
Я завидую Франции только в одном. В том, что Франция никогда не была такой устрашающей тоталитарной империей, которой была наша страна, и, надеюсь, никогда уже больше наша страна такой империей не станет. Французы должны нам завидовать, я считаю, только в другом. В том, что, поскольку они живут в своей прекрасной Франции, они никогда не знают, что такое радость очередного приезда в Париж.
Русский миф о Франции. Культура и политика. Архивная запись 2009 года. Станция «Вавилон». «Свобода в клубах». Москва и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.